Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you. Муа-ва-ва-ва-ва. Show me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях
журналист и телеведущий Глеб Пьяных. Здравствуйте, Глеб.
Здрасте, здрасте, девочки. Я как услышал, что блондинки, я сразу прибежал.
Вот это очень приятно. Правильно мы назвали программу, правильно перекрасились. Мы были
и «Бла-блондинки». То есть я подумал, ага, это не просто блондинки, это блондинки в квадрате, которые будут бла-бла-бла-бла-бла. Ну, то, что
говорить.
Люди любят в блондинках, понимаете, да?
Мы вас все равно не перебла-бла. Мы не сможем этого сделать.
Да я вас умоляю.
Но мы сейчас на самом деле вас позвали для того, чтобы взять некий мастер-класс у вас.
Слушайте, телевидение — это не бла-бла-бла непрерывно. Я вот слышал, что на радио нельзя молчать.
Да, есть, нельзя все время
говорить. Хотя бы свистеть непрерывно надо говорить,
да,
наш шеф.
Да. Ну вот, поэтому, а это трудно, я так не привык, поэтому вы меня научите.
Ладно, скоро стартует новый сезон на телевидении, мы вас на НТВ увидим.
Да, я сейчас сделаю фильм про вот эту реконструкцию в Москве ужасную, где все перекопали, где все наехали на
Собянина.
На Собянина, на всю тусовку. Больше не на Собянина, как ни странно, на архитекторов и лично Гришу Ревзина, моего старого приятеля по газете «Коммерсант», такого, знаете, уважаемого интеллигента, всезнающего эксперта, который стал громоотводом, взял на себя, принял вот этот вот весь удар Фейсбука, просто его мочат хвосты в гриву, ему очень некомфортно, Гришу жалко.
А о чем фильм-то будет? Вы будете защищать Гришу или
нам? Нет, слушайте, ну, это все-таки телевидение, все-таки вещь объективная. Вы будете сейчас смеяться, зрители хохочут. Да, НТВ, объективное телевидение, вот они уже улыбаются, эти блондинки. Да, зрители, не надо ржать. Очень объективного больше, чем необъективного, скажем так. Очень деликатно, мне кажется, я выразился, правильно?
Но это будет цикл программы?
Нет, это будет 50-минутный фильм в рамках рубрики «НТВ-видение», где как бы старые и не старые молодые НТВшники как бы делают фильмы телевизионные со своим, ну, взглядом, видением, мнением, субъективным. На самом деле тут, ну, наверное, есть доля преувеличения, потому что бы ты ни делал, все равно будет субъективно, да? Все равно это делаешь ты, а он сделает по-другому, да? И как бы мы объективно ни делали, все равно это будет, ну, и должен ли я говорить, нравится ли мне то, что сделал здесь Собянин или не нравится? Да я могу открыть тайну, да, мне нравится.
Нравится?
Да.
Погуляли по Тверской, вы заметили еще?
Ну, я в Москве живу, слушайте, ну, конечно, я все это вижу, мне все это, в общем, нравится, и да, я понимаю, дорого, да, я понимаю, с коррупцией, да, я понимаю и то, и все. Но, ребят, вариантов два. Коррупция без отремонтированных бордюров и дорожек или коррупция с дорожками. Я предпочитаю коррупцию с дорожками. Ну, вот просто и все. Вы понимаете? То, что деньги украдут, так ли, сяк ли, эдак ли, но это так устроена жизнь, ребята.
Так устроена жизнь у нас, в России или, в принципе,
давайте жизнь? Попытаемся, да, отмазать нашу родину и сказать, что коррупция в той или иной мере есть везде, просто есть рейтинг коррупции, как ее измерять, где-то ее очень мало, как в Скандинавии, где-то ее очень много, как в Папуа-Новой Гвинее, ну, а мы, наверное, посерединке.
Вам вообще комфортно в Москве?
Ой, да, но я живу, знаете, я не в Москве, я сам в себе живу, я вам честно скажу. Я бегаю, как бобик, между 10 делами, 5 детьми, ну, просто дачами, квартирами, работами. Поселок я вот еще свой построил, думаю, что вы сейчас вот-вот уже начнете меня об этом спрашивать.
Чуть позже,
а я начну его, да, со страшной силой.
Вы говорите сам в себе, вы иногда хотите остановиться и хотя бы от...
Хочу, но не могу, и я понимаю, что это психоз, я, так сказать, мне давно говорили, что я псих, я долго не верил, но сейчас уже вот...
Соглашаетесь?
Вот, ну, уже поверил, да.
Слушайте, вот недавний конфликт, который был такой между жителями Патриарших и саранчой из Бирюлёва, если брать цитатами прям некоторые высказывания, вы на чьей стороне, вы наверняка ведь знаете о конфликте?
Да, конечно. Я считаю, что действительно пить надо в отдельно взятом месте. То есть я понимаю...
То есть на Патриарших?
Нет, конечно. Надо придумать какое-то... Вот есть арт-плей, который мне очень нравится, там винзавод, вот эти художественные места Москвы, которые, так сказать, обросли художниками, ну, заодно, конечно, и коммерцией, но больше еще пока художниками. Хотя художников медленно, но верно выживают. И вот надо создать такое же питейное место, да, где-то. Просто вот взять, вот, вот на мой взгляд, это должен сделать завод «Кристалл», у которых там же на Яузе, вот где Лефортовское вот это вот начало, старинные все эти места, особняки. У них, кстати, сделан очень классный музей в старинном здании. Давно я там был, много лет назад, даже не знаю, возглавляет ли вот тот же милейший обходительный дядечка, который тебе и наливает, и вот уже стены из кирпича душевно правильно отдизайнированные. Ну, полный кайф, да, то есть я все-таки...
То есть Собянину нужно написать письмецо?
Ну, скажем так, почему на Патриарших сейчас перестали пить? Беспредел на Патриарших кончился. Вы в курсе, девчонки?
Да, до 11, потому что...
Да, все, до 11. Как это случилось? Банкир Гафин под видом возмущенной общественности сходил к Собянину, сказал... А что, я просто один из многих. Мы, жители Патриарших, встретились с нашим мэром. Ну, какие проблемы? Ну, давайте и мы, жители Бирюлёва, сейчас встретимся завтра с мэром, попросим, нам тоже что-нибудь сделать, нам тоже сделают. Вы же понимаете, у нас же в стране что? Демократия, свобода, открыто. Собянин демократичный из мэров. Вопросов нет. Ну, просто начали с Патриарших. Ну, там так случайно попался под руку Гафин. Вот он сходил, попросил, и вот 23:00, и все, и на Патриарших больше не пьют. Тишь, гладь, Божья благодать. А где они пьют, эти бедные люди? Я только не пойму, за что их обозвали бирюлёвцами, за что их так, так сказать, там, Шариковыми и прочими. Правда, там я видел скандалы, подтасовка. Гафин говорил, что он половину этого не говорил. Ему обещали с ним согласовать интервью, не согласовали.
Как обычно это все и бывает.
Ни хрена необычно. Это раздолбайство журналистов, на самом деле. Согласовать просто как бы... Ты опаздываешь на эфир там или на монтаж, или у кого что, и согласовывать — это большой геморрой. Отправить текст, этот банкир будет долго читать.
Слушайте, а это вообще нормально, что журналисты должны отправлять интервью сейчас на согласование? Не было раньше такого, никто никогда не отправлял на согласование.
Во все времена это предмет договоренности. Если ты обещаешь, если человек тебе идет на интервью на условиях, что за то, что ты согласуешь, то, пожалуйста, выполни свои обязательства. Да? Вот для меня личный мой кодекс чести журналиста заключается в том, что я свои слова никогда не беру назад, да? Я никого никогда не обманываю, да? То есть, если я что-то пообещал человеку, я это на 100% выполняю. И, кстати, я также домики строю, да? Вот у меня там за 2 года 150 работяг прошло. Ни одного я не наказал деньгами. Хотя они накосячили много, да?
А чем наказывали тогда?
Ой, ничем. Не наказал, просто выгонял с ними, расставался, да? То есть, с уродами, которые плохо делают. У меня какой-то психоз, я, наверное, Бога начинаю бояться слишком сильно. 48 лет, слушайте, наверное. И у меня есть ощущение, что я не хочу в эту землю, где я живу, да, закладывать плохую энергетику. Поэтому ну его нахрен, да? Пусть он получит свои бабки, которые я ему обещал. За него эту работу переделают другие, но пошел он... Короче говоря, значит...
Возвращаемся к Патриаршам.
Да, Патриаршам, завода Кристалла.
Я вас все-таки попрошу воздержаться от вот этих вот употреблений всякой растительности. Туда-сюда. Давайте просто вообще не будем это употреблять.
Вроде не ругался.
Короче, Бирюлёва, Патриарши.
Бирюлёва, Патриарши. Ну вот, значит, на Патриарших все стало чисто... значит, за что людей обозвали бирюлёвцами? Я не видел. Вот сколько я там, немного я бываю на Патриарших, но я вижу, что приехал человек на Мазерати, на минуточку, достал оттуда моих лет, да, спортивного сложения, достал оттуда этот скейтборд, или как он там называется, правильно я назвал, на колесиках эта фигня, да?
Там много.
Значит, вскочил на него, подъехал, тут уже у него друганы, они выпивают. Слушайте, он на Мазерати, правда, из Бирюлёва приехал? Вы, банкир Гафин, в это верите, или кто в это верит? Я не знаю, кто это сказал.
А что, в Бирюлёва не может быть Мазерати?
По-моему, нет.
Скажите, вообще, вот как большинство, опять же, если брать там тот же Facebook, пользователи Facebook, которые, естественно, обвинили тут же жителей Патриарших в неком снобизме, вы обвиняете их?
Нет.
Вы
слушайте,
не считаете,
что это спальный нет? район, здесь люди спят по ночам. Ну, почему у них должны на голове пить всю ночь? Ну, почему нельзя пить в Лефортово около завода «Кристалл»? С видом на Яузу, душевнее, в тех же старинном антураже. Ну, ребята... Ну, честное слово, ну, завод «Кристалл», алло, да, пиарщики завода «Кристалл», услышьте, пожалуйста, открывайте, вы там бабок заработаете.
Или давайте услышим «Шнура» и в Питере пить, все туда.
А, ну да.
Слушайте, давайте все-таки к новому сезону телевизионному. Есть некая информация, пока еще такая очень неофициальная, о том, что там собираются на НТВ конкретно возрождать программы 90-х, например, «Устами младенца». Говорят. Нет ли такой мысли насчет программы «Максимум»?
Я не знаю. Насчет программы «Максимум»?
Да, может быть,
я не верю, что программу «Максимум» могут возрождать. Ох, я попробую сейчас быть деликатным, пройти между Сциллой, Харибдой, кто там у нас, между двумя блондинками. Значит, программа «Максимум» критиковала начальство. За то, за сё, за 5-10. Ее закрыли за 2 года до «Крым наше». Очень своевременное решение. Сейчас 2016-й. Настало ли время снова критиковать начальство? Я сомневаюсь.
Подождем до 2018-го?
В 2018 году...
Еще больше нельзя будет.
Не, ну там пройдут выборы.
А, понял.
Президента
может быть,
после.
Может быть.
Но слушайте, вы скучаете по программе?
Нет, она была очень тяжелая. Это была очень трудная работа, и я больше не хочу. Нет, нет, нет. Кроме того, знаете, перегораешь, когда ты долго-долго, годами сталкиваешься с тем, что собака лает, ветер носит. Программа «Максимум» была некоторое время самой рейтинговой программой в стране, но она никогда не была влиятельной. А вот какая-нибудь газета «Коммерсант» была влиятельной, и вот сейчас это, наверное, не буду называть конкурирующее радио, хотя вы все поняли, о ком идет речь. И отдельных личностей у вас можно на радио говорить слово «Навальный»?
Можно.
Можно говорить.
Ничего себе. Прямо вот вы скажите, девчонки,
«Навальный».
Нифига себе. Ну так, «Навальный». Вот так, давайте.
С придыханием.
Вот.
Нормально?
Да,
можно.
Да, вот.
«Навальный».
Да, вот. Да, хорошо. Это за радио.
Так что?
Про что вы? Про Навального или про вообще?
Про вас. Про о том, что это было очень тяжело, и программа «Максимум» не имела влияния, а газета «Коммерсант» какая-то. По вашим словам, имело влияние. Вы бы хотели, чтобы программа «Максимум» имела влияние на что-то?
Ну, как бы происходит... Привожу вам пример вопиющий, очень интересный. Наверное, год 2010 или 2009 проводится аукцион по сдаче в аренду за смешные деньги 900 примерно гектаров леса между Рублевкой и Одинцово, наверное, я... Не местный житель, не рублевский, не знаю эти места, но где-то вот Рублевский лес, говорят они. Угу. Значит, аукцион назначается на 8 утра, я приезжаю туда, тут же меня никуда не пускают, но из лифта тут вот в фойе особо далеко не выгонишь, ругаемся с охраной, с какими-то. Наконец ко мне высылают парламентера, заместителя начальника МОС, лес, ХОС, что-то угу. в этом духе. А он на меня выходит, чтобы, ну, грубо говоря, послать меня куда подальше, как всякого журналиста, как принято, ну, вы же понимаете. И я горжусь, что мне приходит в голову несколько вопросов ему на ходу. Например, а у вас уже есть вилла во Франции? Или нет, яхта во Франции, говорю я ему. Он только пишет, говорит, нет. Я говорю, теперь будет после этого. И чего ты сделаешь, да, yes, я с тобой отработал, это телевидение, класс, да, кстати, на радио то же самое было бы абсолютно, это интервью могло бы прозвучать, и это не очень газетная штука, ну вот Андрей Колесников, пожалуй, мог бы работать в таком жанре, длинное интервью, самое интересное, значит, узнаем, что 450 гектаров в то время отдали Абрамовичу, ну, под словом Абрамович подразумеваются какие-то структуры Абрамовича, ну, неважно. Я думаю, ну, беспредел, ну, совсем очумели. И вот, девчонки, прошло лет 5. Абрамович истратил миллионов 20 долларов на то, чтобы вычистил лес. Я вот не знаю, то ли Баковский парк, или это какой-то другой, или какой-то Мещерский заповедник. Вот совсем, да? Мечтаю туда доехать.
Что он сделал, не очень понимаю. Он
вычистил, сделал дорожки, сделал полный кайф, да? Грубо говоря, там уничтожил всех короедов, сделал так, что можно гулять и так далее. И ничего не построил, ничего не украл, ничего не заработал. То есть,
как
вы понимаете, то есть человек отработал...
То есть вы приехали туда тогда, 5 лет назад.
Да, полная уверенность, что вот оно, вот он пипец, вот ты попался, и я вас уделал. И мне рассказывали потом, что этого козла, не побоюсь этого слова, потому что всякий чиновник, который что-то делает по беспределу, это козел, да, он, его трясло, он ходил там, жаловался кому-то, говорит, как меня спрашивают, есть ли у меня яхта во Франции, у меня нет яхты во Франции, почему, что он мне, как он меня спрашивает, над ним ржут, говорит, ну да, чувак, ты попался, надо было высылать попку, а не самому ходить с этим, да, журналюгой, воевать там в фойе. Вот, как сейчас помню, это был эпизод, склеен из чистых лайфов, без закадрового текста, хронометражом 2 минуты 5 секунд. Наверное, вот, по телевизионным меркам это очень много.
Это очень много.
Просто фантастически, да, вот. И без единого закадрового текста это вот ложилось из этого, потому что базара и разборок было много, то есть, ну вот, вот
у вас глаза светятся, когда вы об этом рассказываете.
Потому
скучаете?
Что это, ну, это победа. Нет, не скучай, девчонки. Я не верю, что где-то как-то сейчас так можно. Не знаю, с трудом себе.
А зачем вы остаетесь на телевидении, если больше так нельзя?
Что-что? Зачем?
Зачем вы остаетесь на телевидении, если больше так делать нельзя, по вашему мнению?
Зачем я остаюсь на телевидении? Хороший вопрос. Придумайте сами ответ. Вы же...
Нет, мы же хотим вас услышать ответ.
Ну, я подумаю, может, я к концу программы придумаю, вы мне напомните, что зачем я остаюсь на телевидении.
Вы...
А, ну я люблю телевидение со страшной силой. Я прям жить без него не могу. Я как вижу свою рожу в телевидении, я прям на промотке проматываю еще, еще, еще. Вот он, ой, ты какой ты сладкий там сидишь.
Ладно,
вот, 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 я понял, да,
зачем. Вот вы говорили про программу «Максимум», говорили о ее рейтинговости изначальной. Что сейчас продается хорошо на телевидении, по вашему мнению?
Ну, где как, давайте своего друга, приятеля Картози, Николая, который сделал программу «Максимум», сейчас он делает канал «Пятница», это канал «Пятница» там по всем бизнесовым и рейтинговым динамикам номер один в стране, у него маленькая доля, но динамика, вы понимаете, да, то есть рынок там или стоит в рублях, или не растет в рублях, или падает в рублях, а у него растет больше всех и прочее, 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 и также с долей и со всем этим. На маленьком канале, с маленьким там, наверное, ресурсом, с большим прессингом всякого начальства, так деликатно, Коля, я деликатно выразился, да, вот, он, на мой взгляд, делает просто офигенные чудеса, вот настоящий телевизионный, так сказать, мастер-профи. О чем был вопрос, девчонки? Я забыл.
О том, что рейтинговый сейчас.
Мне кажется,
что
я чувствую себя блондинкой с вами. Вы помните, а я нифига. Да.
Ладно,
а хорошо. Что хорошо продается? Ну, да. Ребята, это же хорошо продается. Вот «Орел и Решка» у него программа есть, да? Мы не делаем рекламу, да, конкурирующей компании. Мы вроде на радио. Вот. Продается хорошо? Хорошо. Спонсорского там много. Ну, бога ради. Неважно, как ты делаешь бизнес, ты его делаешь.
То есть, нет,
на МТВ что... самая рейтинговая программа «Русские сенсации». Да? Что это такое? Ну, это 50-минутный фильм, да? Часто «Светская хроника», Прохор Шаляпин. Шаляпин, на удивление, оказался человек с рейтингом выше, чем у Аллы Пугачевой. Можете себе представить? Алла Пугачева лет там 15 была самой рейтинговой фигурой в стране. Любой чих Аллы Пугачевой приносил там, ну, не десятку, но, в общем, типа того.
Скажите, пожалуйста, вот то, что происходит с телевидением, то, что сейчас Прохор Шаляпин, грубо говоря, более рейтингов...
Да,
это не с телевидением происходит, это с жизнью, боже мой, ну...
Это проблема телевидения
это не проблема,
проблема,
это жизнь, девчонки, я вас умоляю. Вы думаете, на Fox News какие программы самые рейтинговые, где сидят труд, почему там
хорошо,
Клинтон
тогда...
переписка там не туда выложена?
Общий тогда вопрос. Телевидение деградирует, остается на том же месте или прогрессирует?
Нет, жизнь
что
вообще
нет?
не меняется.
Нет,
и люди не меняются.
Ответа, нельзя...
Все люди всю жизнь, последние там, ну, 5 точно тысяч лет, остаются примерно одинаково. Ну хорошо, 3,5, давайте так, чтобы уж точно. Вот с бронзового века.
То есть
у всех руки,
самое.
Ноги, голова, любим сплетни, умных мало.
Скандалы,
вот вам,
интриги,
скандалы, интриги,
расследования. Слушайте, а вы не чувствуете никакой ответственности за то, что вот вы делали программу «Максимум»? Да, первое время вы сами говорили, это были такие серьезные расследования.
Нет,
дальше,
нет, нет. Стоп. Вот журналистка пошла передергать. Нифига. Я говорил, что программа «Максимум» года 2 или 3 была самой рейтинговой программой в стране. И это было не в первое время. А серьезные расследования были всегда в программе. Примерно в равных пропорциях. От выпуска к выпуску пропорции были очень разные, потому что мы, как журналисты, как и вы знаете, что сегодня Прохор Шаляпин развелся там в очередной раз, а послезавтра, я не знаю, произошел бунт в колонии в Копейске, да, где можно, я сделал программу «Максимум» 50 минут только про бунт в колонии в Копейске, где я вытащил всех, вся, все в студии, со стадикамом, с 8 героями, с человеком, который там отсидел, с каким-то вертухаем из какой-то другой колонии, где с удивлением обнаружил, рассказал всем очень наглядно, и показал, что в колонии, оказывается, берут не все девочки, а только 4 человека. Сам, зам по режиму, ну и кто-то там еще. А мы-то думали, что каждый вертухай там на Лексусе ездит. Нет, девочки, не каждый.
Хорошо, смотрите, вы сами говорили, что вот, значит, расследование, хорошо, пусть они на протяжении всей программы, но при этом параллельно существовали ваши цитаты сейчас, пользуюсь, «Поющие трусы» в программе «Максимум». Вы чувствуете ответственность за то, что произошло с телевидением, в том числе и потому, что в программе «Максимум» появились поющие трусы?
Ну что за бред, я не пойму. Если трусы поют, а нам что, так сказать, сидеть тут и изображать из себя... обзовем ругательным словом BBC. И что, мы должны делать BBC, будет рейтинг 0. Людям это неинтересно. Мы что, будем делать вид, что нет поющих трусов и что они неинтересны людям? Мы не будем
их
показывать. Какая нахрен
ответственность?
Слушайте, вы зачем поменяете местами причину и следствие, ребят? Сначала людям интересны поющие трусы, потом мы их показываем.
А
мне
надо...
лично Поющие трусы никогда не были интересными. Я 12 лет в «Коммерсанте» от самого, что ни на есть, от звонка, от всей приватизации, от всего этого самого. Я умный. Знаете, вы хрен поверите, но я правда умный.
Знаете, на журфаке просто, когда преподают курс журналистики, собственно, самой, говорят о том, что журналистика должна нести некую еще воспитательную роль. Вот в этом смысле, хорошо ли мы воспитываем, если мы даем народу то, что он хочет увидеть, а могли бы давать другое, повышающее их уровень?
Ну, например, детских передач.
Я вот сейчас сижу и думаю, можно ругать журфак или не нужно?
Можно,
лучше
нужно
воздержаться. Ну, я считаю, что журналистику преподавать невозможно, не нужно, ею надо практически заниматься. Все. Журналистики не учат. Журналистики учат прямо на ходу.
Я считаю, что каждого можно научить этому.
Журналистики, да, только давай там, только если радио на микрофон, иди это, если газета на бумажку или там что, компьютер, иди пиши, принесешь, тебе будет редактор твой материал, который ты принес, с тобой работать, и ты на этом будешь учиться. Какие нафиг козы? Какое воспитательное значение? Вы что, смеетесь? Канал «Культура» я обожаю. Можно я похвалю телеканал «Культура»?
Можно, нужно.
Можно смотреть почти все. И где рейтинг, девочки?
Рейтинг, да.
Сколько уже его показывают? Скажите, я несу ответственность за то, что у канала «Культура» нет рейтинга?
Ну, вы хотя бы
это
смотрите,
я поющими трусами у канала «Культура» весь рейтинг утра.
Отобрали?
Отобрал, да.
Конечно.
Изверг, да. Ага, так.
Ладно,
да.
Хорошо, чего не хватает российскому телевидению? Или всего хватает?
Всего хватает. Российское телевидение, я подозреваю, одно из лучших в мире.
Вы ерничаете опять.
Нет, девочки, сейчас абсолютно серьезно. Посмотрите, американское телевидение не так, чтобы, а бабки совсем другие. Fox News одно из самых рейтинговых, а оно, в общем, так это поскушнее будет. Сидят они в студии, труд, а так вот на подвиги журналистки особо не бросаются. Нет, нет, так...
У нас был однажды Игорь Угольников в этой программе. Он говорил, что российскому телевидению как раз не хватает профессионалов. Вы разделяете?
Что нет сказать? Сейчас профессионалов, а старые профессионалы все ушли.
Я считаю, что профессионалов стало больше, и с каждым годом их больше. Просто профессионалов на всех не хватает. Посмотрите, сколько стало телеканалов. Во времена Угольникова сколько у нас было тут? 2,5 канала? А сейчас чего? Алло, Угольников, где вы найдете столько профессионалов на все эти миллион телеканалов?
Да ладно, какие миллионы у нас основные? Ну, пятерочку наберем основных.
Они не основные,
а
не берут людей?
Ну, а
подождите, они основные не забирают людей, не платят им деньги
и не
нанимают?
Подождите, на кабельных телеканалах репортеры какие, где? Там есть новости? Там нет новостей, если мы берем новости только. У нас 5 основных телеканалов, где есть репортеры.
Вот смотрите, в моей любимой «Орле и Решке». Я почему смотрю? Потому что 10-летняя дочка смотрит, и я как бы приобщился. Вот ходят эти симпатичные молодые мальчики и девочки и разъезжают по всему миру. Они вроде не репортеры, но вот завтра его ставь к станку, засылай там, хочешь в Кремль, хочешь к Эрдогану, хочешь в Донецк, да сделает он тебе этот репортаж. Вот я вас уверяю, сделает, и очень неплохо. А текст ему там редакторы чуть-чуть там подредактируют. Да фигня, это не текст главное в этом деле.
Главное вот добыть информацию. Не все могут это
сделать. Снять. На телевидении это называется снять. Вы понимаете, телевидение не очень добывает информацию. Все-таки это газетчики вот совсем так по-честному добывают информацию. А телевидение все-таки надо снять картинку, надо что-то добраться. Ты можешь даже знать эту информацию, а ты не снял. Ты
не
придумал,
показать,
как снять,
да.
То есть это немножко другая история чуть-чуть. Вот. Ну, нет, Угольников не прав. Угольников! Не надо грязи на наше телевидение.
Скажите, пожалуйста, если бы сейчас была программа «Максимум» существовала, вы бы занимались расследованием известной истории с самолетом Шувалова?
Слушайте, я абсолютно считаю, что в истории с самолетом Шувалова нет ничего страшного. Вот серьезно, да? И...
Вы бы как Венедиктов стали писать в Твиттере о чем?
Категорически не прав Венедиктов в этом деле. Его посмотрите, как Навальный ему сейчас ответил за то, что...
У нас можно назвать все эти фамилии.
У вас можно, да. Слушайте, я считаю, что... А, Венедиктов не прав, что он защищал Шувалова, но наезд Навального на Шувалова не прав в более философском или общечеловеческом смысле. Ну вот, ну не проблема самолет Шувалова вообще никакая. Вот действительно, девчонки, вы понимаете? Давайте мы доживем до этого светлого времени, когда самолет Шувалова в нашей стране будет реальной проблемой. Сейчас всегда нужно... Жизнь устроена не из светлых ликов святых, где мы выбираем, кто у нас будет руководить там крупной государственной сырьевой структурой, апостол Петр или апостол Павел. Нет. Такого нет, не было и не будет. У вас там рука замахала режиссера, пора нам прерываться на что, девочки?
Нам пора прерываться на новости. Можете каким-то, не знаю, своим специфическим голосом сказать.
Новости на... Вы поняли, что я чуть-чуть было не сказал.
Радиостанция «Говорит Москва».
Да, на радиостанциях...
Соберитесь, Глеб.
Давайте заново. Раз, два, три.
Новости на «Говорит Москва».
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
По-прежнему журналист и телеведущий Глеб Пинык.
Которого невозможно переговорить.
Да ладно, девочки, вы, я вижу, вдвоем справляетесь.
Ну, мы только в тандеме, да, можем справляться.
По отдельности, да.
Слушайте, давайте от политики чуть-чуть, хотя на самом деле это все равно так или иначе связано с политикой. Олимпиада в Рио-де-Жанейро, за которой все следят. Вы следите, делаете какие-то ставки, выиграет сборная, займет...
Нет, я со спортом не слежу, а такой политический этот допинговый аспект, ну, конечно, да, беспредельная история, фантастическая.
Но у вас нет никаких прогнозов по поводу какого места мы там займем в медальном?
И должны ли мы доказывать всему миру, что вот мы все-таки можем?
А сколько
можем?
Мы, девочки, на Олимпиаде в Сочи взяли золотых медалей?
Много!
155, нет?
Ну, у нас было первое место, а сколько мы взяли?
И вот одна из двух блондинок потупила глаза и почувствовала, что мы вступаем в очень опасное поле. Да, ну давайте будем фильтровать базар, говорит Москва.
Нет, можно и не фильтровать, мы рассказывали всю эту историю с докладом Ричарда Макларена.
Нельзя, девочки, не фильтровать базар, даже наговорить.
Да,
Москва.
Нельзя.
Нет,
у нас же мы же, у нас
не получится.
Вау.
У нас да, у нас свободно. А не фильтровать базар нельзя. Свободно фильтруем базар.
Короче, спорт вас не интересует?
Спорт как спорт, нет. Как новости, конечно, интересно.
Ну, вы будете смотреть хотя бы там, я не знаю, за волейболистами, за нашими?
Нет, конечно. Нет, ни за кем. Абсолютно. Вообще. Видите, я спортивный, я не толстый. Мне кажется,
а все потому, что вы бегаете.
Я бегаю, прыгаю, в бадминтон играть перестал, потому что начала что-то со спиной, со зрением от этого. Плавание было. В «Коммерсанте» на Яковлев Володя, создатель «Коммерсанта», был большой спортсмен. Он меня старше на 10 лет, то есть ему 58, а выглядит он, мне кажется, лучше меня, то есть это суперспортсмен, и плюс зарядки, плюс то, плюс все, плюс сам настройки я, и тачки тягаю, и газоны сажаю, любой без конца хватаюсь делать какую-то мебель сам, потому что как бы все эти стройки выросли как хобби. То есть я делал всю
мы
жизнь
знаем,
мебель, да,
вы
и
делали,
да.
Строгали лобзиком, и даже
да,
на
и дострогался до целого своего коттеджного поселка, вот, собственно,
вот
в нем и живу.
Как можно
ну,
дострогаться
как? Надо
до
расти.
Поселка?
Вы знаете, когда закрыли программу «Максимум», я заперся на даче зимой и начал, как водится, делать мебель. И у меня, когда я сделал очередную очень сложную, круглую, двуслойную полку, неподъемную, где не видно ни одного самореза, хотя оно на них все, у меня возник frustration, назовем это деликатно, что, слушайте, какой я фигней занимаюсь. И вот тогда я стал искать в округе землю, которую бы купить и затеять. И сначала у меня был, хотел купить соседа и сделать там 3 таунхауса на его 15 сотках. Но с деревенскими хрен договоришься, в общем. Слово «хрен» это...
Вот нельзя.
Нельзя, да? Ай-яй-яй. Я думаю, какая растительная жизнь? О чем вы говорите? Думаю, да что такое?
Вот оно.
А вот оно, оказывается, о чем. Ну, я все понял. А вы-то запикаете, да?
Я нежно запикаю.
Да. Ну, ладно, слушайте. А мне кажется, запикать будет смешнее. Вообще, все будут думать, что же он там несет.
Материться.
Вы решили домик построить.
Нет, это не домик. И в итоге мы купили... Я звал всех своих братьев-телевизионщиков. Говорю, вот коттеджный поселок, в 200 метрах от моей дачи. Пока ни одного дома. Вот давайте мы все вместе сейчас...
заживем!
Землю. Да. Смысл в том, что нельзя одному покупать или двумя покупать, потому что ты построил два дома, а около тебя пустота. Когда купят, когда построят, сколько у тебя будут в мозгу пилить, сверлить и бетонировать. Вы понимаете, да? Смысл в том, что одним махом. И вот в итоге у нас там 11 домов, построенные за 2 года под ключ, с газонами, с красотой, с мебелью.
Это
вот
все
они
ваши
стоят.
Проекты?
Моих проектов 5. Один еще фундамент остался. Еще 5 не моих. Приятеля. А он так по-простому, он, так сказать, говорит, я не буду заморачиваться ни с какой архитектурой. Ну и бога ради, да. А есть.
Это же эко-дома, как бы.
Они, я помешан на экологии, это правда. Что?
Надо... Вы посмотрели картину. Просто дома необычные, перевернутый куб, там.
Знаете, я первую
стены.
Свою дачу построил 10 лет назад, там же, на Новой Риге. Я очень долго искал, как сейчас помню, с бюджетом 600 тысяч долларов, ничего не мог путного купить. Ну вот безумные времена, хотя, казалось бы, там 2005-2006 год, вроде еще не так все. Второй раз аналогичную операцию я тоже искал в 2010 году после того кризиса. Опять 600 тысяч долларов, опять ничего путного не купишь, жить невозможно. И оба раза я построился. И вот сейчас уже определенный опыт строительства у меня есть. Первую дачу я оставил первой жене, вторую дачу я продал год назад, уже живя, заехав вот в этот вот новый поселок. И вторую дачу продавал и, собственно, уходил оттуда потому, что вокруг деревни нет своего круга, не с кем, так сказать,
поболтать.
Выпить, не с кем, скажем так, вы понимаете, да, и поболтать. Ну и зимой просто страшно, в деревне там зимой там полторы бабушки, хотя это, казалось бы, Новая Рига, миллионерские места, дача того же Гафина где-то там неподалеку за речкой, но Потанинская резиденция, вот она прям в прямой видимости, то есть реально, казалось бы, да, должно быть полно социума, да, так сказать, своих по духу, да, или там по, ну, хотя бы по уровню, да, там, жизни. Нет, невозможно. Окраина деревни...
Тяжело вроде, добраться до вашего уровня.
Да, и я, так сказать, да нет, я вас умоляю, это мы вот самый еще средний класс, и этого среднего класса полно. И я звал всех своих коллег-телевизионщиков, что и того же Николая Картозию, да, Коля, да, ты упустил свой шанс. Фигушки.
Коля кусает локти.
Да, Коля кусает локти, сидит в своей квартире с видом на Новодевичий монастырь и думает, блин, а сейчас бы я мог, так сказать, сидеть еще и на даче той же самой попой с видом на Потанинскую резиденцию.
Ну-ка, расскажите, кто ваши клиенты? Кто эти люди?
А вы знаете, в основном у нас нет заборов, и это сразу резко отрезает огромное количество людей, которых я, не знаю, никого я не обижу, я их называю квадратно-гнездовые люди. У них вот мозги квадратно-гнездовые. Они им нужно... Они любят с башенками. Они любят классику.
Колонны.
Их любимый цвет... Ну, колонны — это уже совсем
Максим
шизофрения.
Максим Галкин, например.
Шизофрения. Вы знаете, Максим Галкин сделал копию какого-то французского замка, говорят. Я этого замка не видел. Вот. Конечно, он добавил туда каких-то литых зверей, но, может, эти литые звери тоже из каких-то французских сказок. Я не знаю. Да? Я не был на этом деле, но, слушайте, он не выглядит ужасом. Нет, это не ужас. Когда ты все-таки делаешь копию французского замка, это может быть какая-то старина, какой-то, но это какой-то ясный стиль. А вот когда ты просто лох... извините за радио, то ты лепишь бежевые стены, коричневые, так сказать, окантовочку.
Это еще нормально, бежево с коричневым сочетается.
А, ну, розовый, да.
Вот
ну,
розовенького.
Если ты даешь волю своей жене-блондинке, то поперло розовое.
Ой, много
сказать,
розового,
да.
Да. Это
Но
правда.
Если ты сам квадратно-гнездовой, то у тебя резьба начинается, то, вы понимаете, обвивать окошечки, и тут тоже мало не покажется.
Русский
поэтому...
стиль, чего нет.
Русский стиль. Знаете, как архитектор это называют? Дом-торт. Вот они, скрипя сердце, рисуют этот проект. Вот, надеюсь, я не обижу шикарный поселок Княжье озеро, но он на 99% состоит из домов торта.
А у вас какой стиль? Как это назвать-то? Что это?
Мой сын, преподаватель британской школы дизайна, где-то откопал, что это называется полигональная архитектура. Не спрашивайте меня, что это значит.
Вы не знаете.
Я понятия не имею. Я даже и не вникал. Какая разница? А, во, я скромный человек. Я Гауди, девчонки. Значит, Гауди, он не проходит ни по какой статье. Вы понимаете, он совершенно уникальный, да? Что такое Гауди? Да бог его знает. Я бы сейчас сказал, что это модерн. На мой взгляд, это вот одно из разновидностей модерна.
У вас модерн, но не у Гауди.
Не, это у Гауди. Но все говорят, что нет, Гауди почему-то не относится к модерну, по-моему. Да, Гриша Ревзин, скажи, пожалуйста, я не вру, поправь меня сразу сегодня в Фейсбуке, так сказать, краткий курс Гауди. В общем, я такой вот уникальный, я нарисовал такие уникальные домики, настроил их сам. Но я вам
через век будут экскурсии водить ваш поселочек, да?
Всякая вещь, которая вызывает сначала неприятие, непонимание и отторжение у квадратно-гнездовых, так же, как Эйфелева башня им не нравилась, квадратно-гнездовым. Весь Париж плевался и ругался, и даже они ее добились ее сноса. И их развели, квадратно-гнездовых развели в Париже тогда, если вы помните. Сказали, да-да, снесем, но попозже. Сейчас вот она еще постоит тут, так сказать, годик, два-три. Гриша Ревзин, скажи, я не вру, пожалуйста, да? Я же правильно излагаю историю Эйфелевой башни. Вот. И в итоге вот символ, все наше, все. Сейчас спроси квадратно-гнездовых французов. А в любой нации 90%, как бы не 95%, граждан — это квадратно-гнездовые люди. И ничего страшного,
остальные,
они возделывают...
Будь ваша остальные... воля, что бы вы построили еще в Москве, например, или в каком-нибудь другом
Слушайте,
городе?
Слушайте, я маленький,
нет?
Вы поймите, да? Я
Но
строю двухэтажные домики, да, в которых нет проблем с конструктивом, да? У меня нет архитектурного образования, я не замахнусь даже на четырехэтажный дом. И вот там нужно будет с сопроматом что-то... Хотя сейчас я понимаю, что, господи, ну, шестиметровый пролет, ну, давай его перекрываем, есть такая вещь, ферма, да? Ну, сошьем из деревянных балок... Господи, перекроем какой хочешь пролет.
Слушайте, как вы без образования вообще взялись?
Да вникай во все что угодно, девчонки. Слушайте,
физического факультета. Правильно?
Один год физического факультета, да. Потом,
Википедия
опять не буду ругаться словом Горбачев, меня забрал в армию. Я должен был...
А, забрали или вы сами вошли?
Нет,
поговаривать, что вы хотели?
Вы сейчас смеетесь, что ли?
Да.
Я закончил первый курс физфака МГУ.
Подождите, там что, нет военной кафедры?
А был такой вот два года, когда Горбачев решил, 86-й год, он вдруг решил... Ну, ему генералы, так сказать, напели в уши, что 4 миллиона армии, или я уж не помню, сколько это, мало, не хватает. Но нужно взять из вузов, из этих. Физфак МГУ, можете себе представить? Я этим идиотом должен был ракеты делать. Вы понимаете? Я сдал сессию вторую, у меня 3 пятерки, 1 четверка. Вы можете себе представить? Матанализ, все дела. Вы понимаете, весь матанализ на физфаке проходит за 1.5 года. То есть за год уже, собственно, ты все прошел, а в следующем году тебе все то же самое, только в n-мерном пространстве, грубо говоря, да, если вы помните, да, одномерное, двумерное, трехмерное, а потом, то есть интегрируешь в пространстве. Ну, ребят, ну, грубо говоря, да, я должен был, куда бы они меня потом дели, да, если бы этот Советский Союз не гаркнулся, да, строил бы ракеты, как милый, да?
А вы хотели?
Нет, конечно.
А
я понимаю, что это не мое.
Физфак?
Да фиг его знает. Моя дворная сестра там мне сказала, пошли к нам, у тебя, видишь, как хорошо математика вся эта от зубов отскакивает. Пошли к нам, у нас интересная студенческая жизнь, то все.
Когда
а там такая каторга, я попал, какая студенческая жизнь. Мама дорогая. Ну.
Слушайте, Алмана, подождите.
Да-да, так вот смотрите, девчонки, он забрал в 86-м году всех под метелку. Я вот не помню, из МГИМО, я не встречал в армии из МГИМО. Я встречал отовсюду, из Ленинградского университета людей, из Минского университета, из всех вузов. Надо отдать им должное, только один вуз самый умный, физтех. Вот физтех не забрали.
Не,
Бауманка вся, по-моему, шла. Все как родные, да, у нас кто только не прошел. Потому что я был сначала в учебке, потом в войсках, то есть как бы был какой-то срез посмотреть разных. Вот. Через год снова, в 87-м году был призыв, а в 88-м в конце демобилизовали всех, в том числе студентов, которые отслужили год. И все, и эта эпопея закончилась. То есть два года
уступ.
Нет, да, девочки, можно про политику? 5 копеек плевка в адрес Горбачева, да? Вы понимаете?
2 года жизни вон.
Фиг его знает, чему-то я научился. Здоровье точно набралось, когда ты бегаешь каждое утро 3 километра, потом аж броски, то все. Ну и в противогазах бегали тоже, да. Просто как бы здоровье набираешься, мозгов убывает, да. То есть я точно в армии подрастерял мозгов, да. С 18 до 20 лет,
но
конечно...
это можно набрать.
Нет, мозги не восстанавливаются, как и нервные клетки. Нет, Гриша Ревзин, правильно, да? Ты со мной не сядешь,
Гриша, Гриша же, он архитектор.
Он переворачивается, вы думаете, в КБ «Стрелка»? Нет, нет.
Скажите, пожалуйста, что ваши родители думали по поводу того, что вы не продолжили образование? Вообще им было дело?
Ой, моим родителям, они молодцы, они меня не касались. Слушайте, я был круглый отличник, я сам шел в художественную школу, занимался, туда занимался, сюда занимался. Я был абсолютно самостоятельный человек. Сам решал, куда поступать, сам туда поступал, сам сдавал эти, сам, придя из армии, стал сам заработать, зарабатывать себе на жизнь и так далее.
На чем заработали первые деньги?
Я работал одновременно дворником и ночным сторожем, еще пописывал в газеты, все-таки это был журфак.
А на что
я
потратили первые деньги?
Слушайте, я из армии принес 200 рублей. По тем временам солдат получал 7 рублей в месяц, а сержант 12. Я заработал писанием заметок в газету Черноморского флота, потому что там платили. Я написал вот такую пачку публикаций, когда я с ними и с рекомендациями из армии пришел на журфак и сказал, я можно переведусь с физфака МГУ? Они сказали, чувак, ну тебе мы на первый курс не переводим, только на второй, поэтому ты, пожалуйста, за весь второй курс сдай и первый тоже. Я говорю, ладно, я солдат, и я пошел летом читать там «Илиаду», «Одиссею», все прочитал, потом с удивлением узнал, что они там на журфаке ни хрена не читают, пьют и вообще и не
и
учатся.
Тусят.
Да и тусят, да, да, я лошара, прочел «Илиаду» и «Одиссею».
Гомер был бы доволен.
В итоге вы стали учиться там или что? Чем закончилась ваша учеба?
Да, я закончил журфак, но уже
левой
не
ногой.
Приходя в создание, конечно, то есть я... С третьего курса уже работал, по-моему, в «Коммерсанте», в «Штате». Сначала в «Московских новостях» год, потом в «Коммерсанте».
А потом вас телевидение занесло?
Нет, телевидение было с 2001 года. То есть уже как бы уже вся, весь «Коммерсант» прошел. То есть с «Коммерсанта» там я там одной ногой уходил, приходил, но это были такие разовые какие-то мелочи. В общем, в целом я был такой «Коммерсантовский» солдат от звонка до звонка и, в общем...
А вот вы говорили, что родители не вмешивались как-то в вашу жизнь, а вы в жизни своих детей, в выборе их профессии,
то же
там
самое.
Как-то
нет,
принимали участие?
Нет, я очень рад, что вот мои старшие сыновья, Иван 23 лет и Степан 22 лет, они сами решили, куда поступать, сами закончили, сами нашли себе работу. Степан, закончив британскую школу дизайна, стал преподавателем британской школы дизайна, его взяли, и стал работать в мастерской Умберто, итальянца, у которого есть компания «Дизайн-завод», которая там же находится в «Артплее».
А он вам что-нибудь советует?
Степан, да, конечно, Степан, я ему отправляю на согласование, так сказать, многие...
Папа, так не надо делать, такое не бывает? Надо.
Да, конечно, еще да. Как, он жесткий, то есть как всякий препод, хоть и молодой, зеленый, а уже, так сказать, гнет свое, что вот это лоховство, он мне объяснит, почему, но он это напишет в имейле, что вот это не то, это не так. Это
23 года, это какой-то совсем молодой преподаватель.
Ну, а какая разница, он ведет у них практики, он им не читает философские лекции, хотя я даю должное, их учат классно, конечно, и очень вот это вот иностранное образование, оно практическое, то есть вот как бы ты сразу мастеришь всеми видами инструментов, ты сразу осваиваешь все виды современных материалов, какие-то двухкомпонентные силиконы, какие-то, так сказать, там, напыления металлические, то все. Ты осваиваешь там электронный модуль, там, Ардулина, который вот у нас
что
сейчас
Ардулин?
Вот половина. Какая-то фигня, я не знаю, которая программируется.
Главное назвать.
Любая китайская игрушка, которая квакает, да, в ней вложен какой-то чип, да. Он, оказывается, называется Ардулин, он какой-то универсальный, и он делает половину. У нас же много всего
простого. Я за эту программу так много узнала, если
честно. Это не компьютер, это какая-то мелочь, да. Но это вот, я говорю, это практическая технология. Логичная, современная, иностранная, и одно из вещей, которому их учат. Не вздумайте делать все сами. А всякий художник кидается своими руками делать все, так же, как и я, да, по себе знаю. Это неправильно. Соответственно, меня не ждет никакой успех в бизнесе никогда в жизни, да, потому что я кидаюсь все делать сам.
Так вы же уже успешный.
Учат.
Домами-то как?
Слушайте, дома — это такая большая, сложная, дорогая игрушка, на которую, не жалея ничего, обшивались их лиственницы вот эти вот этими плоскостями фантастическими. Эта лиственница называется планкен. Она в России делается только широкая, 90 миллиметров или 140. А там весь куршевель, условно говоря, обшит 45-миллиметровым планкеном. Я его заказывал на заводе. Такие тоненькие реечки из лиственницы, она сразу стильно смотрится. Когда широкая доска, у тебя более лохматая стена, а когда аккуратненькими, тоненькими, у тебя получается более стильное, более хай-течно, скажем так, да?
Вот. Мы к тому, что с бизнесом-то все получается. Вы говорите, никогда не получится, так уже получается.
А слушайте, я только построил, я пока не продал ни одного дома, тем более, что, слушайте...
Ой, после нашего эфира все раскупят сразу.
Ну, посмотрим. Но, знаете, я рад, что приезжают квадратно-гнездовые, задают вопрос, где у вас заборы, почему их нет. Я объясняю, что мы с вами друг у друга детские велосипеды красть не будем. Нам не нужны заборы между нами, ребята. И еще я хочу доказать этим проектом, мне кажется, доказал, что счастье не в количестве соток и квадратных метров. Свой первый дом я построил 300 квадратных метров. Выяснилось, что на третий этаж площадью 70 иногда не заходишь месяцами. Следующий дом был 185 квадратных метров. Хватало всем по самое не могу. Была даже целая мастерская, где мы там с Егоркой пилили, сверлили по полной программе. Наконец, сейчас я живу в доме площадью 170 метров. Он трехэтажный, он выше крыши просто всего и так далее, да. И все дома у нас от там 100 до 220, но самый большой дом-куб, совершенно сумасшедший куб, стоящий на ребре. Можете себе представить?
Да, мы видели фотографии.
Да-да-да, вот. Там 240 метров, ну, потому что это самое геморройное место. Это перепад высот 6 метров, то есть 3 этажа. Ты входишь в первый этаж, а на следующий уровень выходишь с третьего этажа. Вот у нас половина домов, это все, да, это участок офигенный на рельефе, повернутый к... Это южный склон. Солнышко припекает очень хорошо. Все архитекторы говорят, это кайф. Я советовался с Татаном Кузимбаевым. Я показывал ему мои проекты там два там, или там три года назад. Татан Кузимбаев обалденный архитектор. Вот он в Пирогово понастроил. Ну, неважно, да. Короче говоря, это такой сложный дом, поэтому и большой. В принципе, так много не надо.
Вы сказали, счастье не в количестве соток.
Не в количестве соток и квадратных метров.
В чем
а
счастье?
В качестве жизни. Вы понимаете, вот вы приезжаете в Европу, крошечная лачуга, да, но она так аккуратненько вплетена. Вот нам же всем кайф в Европе. А давайте задумаемся, а сколько тут соток? Да не 150 у него, вот в этой маленькой испанской деревушке. А сколько у него здесь квадратных метров? Да 50 метров есть его домик. Да мы с вами не мечтали такой домик купить. Ну, я нет ничего за границей, не покупал, не думал и не знаю даже, да. То есть
вот
я по полной программе в России такой вросший, так сказать, вот такой
корня.
Дуб такой, да, да. Вот
а
у меня
вы все
вот...
хвалите за пределами России. Образование
а
лучше...
я хочу сделать здесь, и я так, как за границей, как умные люди, понимающие. Умный — это тот, кто понимает качество жизни, понимаете, да? Тот, кто понимает, что вкусная не кола, да, а чистая вода. Вот ваш тут... Кто у вас тут был?
Пьер Дюкан.
Пьер Дюкан. Пьер Дюкан к ночи будет помянут, да, хвалит колу, да. Чистая вода, товарищи, да, свежий воздух, вы понимаете, да?
Где же найти
не
в
надо
Москве
тортики
области
сладкие,
свежий
да,
воздух?
Да, вот 30 километров отъезжаешь, и уже вот он свежий. А у нас также есть, в лесу Абрамович.
У нас есть инсайдерская информация, что вы, оказывается, кроме вот домов, телевидения, вы еще и коллекционировали, внимание, утюги.
Разные всякие.
Ну, я их набрал, но я их не то чтобы специально коллекционирую.
А
люди
вдруг?
Мне их... А, значит, сосед выкинул утюг старинный. На даче, там, где-то
на
в деревне,
угрях,
да.
Такой. Да, да, да,
такой вот. Я его подобрал, он клевая вещь, поставил. К нему где-то второй, третий. Самый удивительный утюг привез мой папа, царство ему небесное, который умер полтора года назад, из Афганистана. Он там был в командировке, и он увидел, что они до сих пор гладят такими вот утюгами. Только они их еще раскрашивают разными красками, но они такие же вот... И это не чугун, а это вот разные металлы. Это такая погремушка смешная, но она полноценная, очень тяжелая и так далее. Это такой раритет. Когда он вез его через границу, на него
смотрели.
Просто с хохотом смотрели. Смотрите, что вы тащите? Люди вот так живут, вы
сколько
понимаете?
Сколько в коллекции?
Я не знаю, ну, штук 20 есть, они вот, они так в паре мест разложены. Ну, в одном доме я так вот их выложил, так метров 5 в ряд, и там еще метра 2, вот сколько там умещается. Ну, штук 20.
Гостям
штук
показываете? 20,
наверное. Никому их не показываю, это нет. Кто-то спрашивает, я могу рассказать. Я не воспринимаю это как коллекцию, я не коллекционирую, я не вникаю, да. Я их покупал-то, может, пару штук, когда вот где-то там в Суздаль попал, зашел, говорю, ум какой, явно старинный, да. Если кто-то подарит, хорошо. А в основном это так вот самотеком собирается. Были какие-то забавные утюги, когда вот уже пошла то ли нержавеющая сталь, то, ну, в общем, не чугунина, а оно еще той формы, что ты засовываешь туда уголь. Но, видимо, пошел, мне кажется, это уже арт-деко пошел. Гриша Ревзин, я не вру, да, утюги арт-деко бывают, нет? Значит, и сбоку засовывается, не сверху. Не сверху засовывается уголек, а вот так вот сбоку. И при этом он блестящий-блестящий. То есть нержавеющая сталь, на которой вообще ничего. То есть очень качественный. Он такой смешной, с ручкой, которая вот такая вот уголком. То есть не в двух местах ручка крепится
поняла.
К утюгу, а только с одной.
А я видела,
и ты можешь, да, удивительное совершенно произведение. Откуда он взялся, я уже даже и не помню. Несколько, один мне друг отдал их штук 7. Он говорит, я вот там что-то освобождаю, то ли старую квартиру. Я правда не вникаю, потому что я не коллекционер. Я вот... Вот Борис Акунин, он бы описал все утюги с нескончания веков.
А вы хотите
бы
книгу написать? У вас такая насыщенная
несколько...
жизнь.
Я сумасшедший по темпу, я не способен, вы понимаете, я слишком быстро. Я и писал неоднократно, и куда-то их... Потом эти компьютеры терялись, воровались, то есть это... То есть вы понимаете, да, то есть надо быть более таким спокойным, ну и в общем...
Усидчивым.
Да, да, я усидчивый, я готов как каторжный работать. Просто проблема в том, что я одновременно буду работать над 5 разными делами, проектами и всеми делами. Поэтому в этом доме надо рисовать мебель. А здесь надо на кровле лазить вместе с строителями, потому что проверять плоскости сам. Да? Не доверяя никакому прорабу, никому.
Ну, это прораб... вот журналистка. Никому не доверять, вас и в строительстве теперь, да? Никому не доверяете, все
ну,
сами.
Да-да, кто это сказал?
Катя. Только что это сказала Катя. Глеб, мы подошли, на самом деле, к нашей рубрике традиционной. К сожалению, у нас очень мало времени. Рубрика «5 вопросов, 5 по возможности быстрых ответов». Первый из этих вопросов, что вы когда-то скрыли от мамы.
Что я разбил стакан в первом классе в школе, в классе, потому что валял дурака вместе с ребятами. У меня всегда был там не по поведению. И чтобы закрыть потерю, я пошел и украл стакан такой же в автомате газированной воды. Как сейчас помню, потому что стаканы стоили 10 копеек. А в семье денег нифига не было. Это было, в общем, напряженно. Выставлять родителей на такие бабки я не мог. Я решил эту проблему, вот украв стакан. Конечно, я это скрыл, но...
А вопрос. Говорили, что ребенок не доставлял никаких хлопот.
Никаких хлопот. Они хлопоты-то все скрыты, вы понимаете.
Второй вопрос. Какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
С какой блондинкой?
Да.
Ух, мама дорогая, я должен вас, девчонки, наверное, страшно огорчить, но нельзя же врать, мы же журналисты себя честные, что я всю жизнь любил брюнет.
Уходите.
Пошел вон отсюда.
Самая большая ошибка в жизни?
Ошибка? А вот... То, что я не поступил в строительный институт, не является ли это ошибкой? Почему?
А вы вообще думали о строительстве? МГУ?
Да не думать я не думал. Вы понимаете, как бы советская власть, 85-й год, критерии... Времени нет, я понял, девчонки. Короче говоря, мог бы сейчас быть долларовым миллиардером, строил бы мосты и туннели на Баме.
Ну,
да, милое дело. А заодно бы коттеджные поселки, там, гектаров на 50. Следующий вопрос.
У кого бы вы попросили прощения?
Ой, блин. Наверное, у кого-нибудь из брошенных девушек. Их немного было совсем. Некогда. Всегда было некогда. Ну, прости, дворник прости. И ночной сторож. Какие тут девушки? Тут надо работать, потом писать заметки, потом учиться, курс за два. Ну, слушайте, девчонки, нет.
Все ночи заняты, да.
Последний вопрос. Кто ваш лучший друг?
Гриша Ревзин. Я подсказываю.
Николай Картузия вместе.
Да, его никто не знает. Хотя нет. Пожалуйста, уберите, никто не знает. Леша Кучеренко. Тебя знает пол Москвы. Ты такой большой тусовщик. Леша сейчас возглавляет, по-моему, институт кино, кстати. Леш, я ничего не переврал где-то у метро «Аэропорт».
Если переврали, он вам.
Ну, он мне, да,
припомнит.
Спасибо
большое. Глеб Пиных был у нас в гостях, журналист и телеведущий Екатерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся. Пока.
Пока.